Небосвод уже темнеет, ночь забвенья настает. Может быть, теперь Создатель дух твой вечность отзовет.
Приветствую вас, дорогие мои друзья, братья и сестры. В продолжении наших бесед о духовной панораме Земли поговорим и о Церкви, как о шестой духовной личности, которая находится на этой земле и принимает участие в духовной войне. Так как эта тема очень большая и очень важная, мы решили разделить ее на несколько частей. Итак, первая часть. Церковь у Бога одна. На земле существует только одна единая Церковь Христа, которая состоит как бы из трех основных частей. Одна ее часть – дохристианская, другая – новозаветная, и третья, которая уже на небе, в раю. Просто эти части находились и находятся в разных положениях или в разных условиях. Дохристианская часть церкви жила в ожидании искупления. Она жила с верою на Божие обещание, что придет время, когда Он, Бог, пошлет им Искупителя, который, придя в мир, искупит ее от всяких грехов. Во-первых, от Адамова греха. Во-вторых, от грехов, которые она совершила сама. Все эти грехи, как бы аккумулируясь, накопились в человеческом обществе, в человеческой плоти и на протяжении всей человеческой истории, и теперь достаются всем нам по наследству. Поэтому все люди нуждаются в прощении грехов, и по своей безграничной любви Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния, 17 глава, 30-31 стихи. После грехопадения первых же людей святому Богу пришлось отделиться от них. Однако Он обещал каким-то таинственным образом спасти их. Тогда общение грешного человека со святым Богом осталось только через ангелов, служебных духов. Люди обращались к Богу со словами молитвы, а Бог от себя посылал им свое слово, наставление, призывая к святости и посылал благословение. У людей, оказавшихся вдали от Бога, появилась и необходимость верить в это слово и надеяться на то, что Он обещал им. К сожалению, люди могут и не верить словам невидимого Бога. Эти вера и надежда давали силу праведникам в их стремлении к святости, без которой никто не увидит Господа. Совершая жертвоприношение и покаяние, Церковь постоянно предвозвещала смерть Господню, ибо для них смерть Христа за грехи людей была в будущем. С воскресением же Христа Божье обетование исполнилось, так что надежды христианских праведников вполне оправдались. Следовательно, дохристианская часть церкви была искуплена первой, о чем и засвидетельствовал Бог великим чудом, И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли в святой град и явились многим. Матфея 27 глава с 51 по 53 стихи. Мы знаем, как ангел отвалил камень от гроба Господня, когда он воскрес. Знаем, как он воскресил Лазаря. Там тоже отвалили камень. А здесь той же силою, какой был отвален камень от гроба Господня, были отвалены сразу все могильные камни от могил праведников. Конечно, это была только небольшая и видимая часть всех праведников, и воскресение их было временным ради чудесного знамения, данного людям, живущим на земле, ибо они, как и Лазарь, потом умерли. Воскресшие эти праведники вошли в город и явились многим, и, по-видимому, в основном тем, кто их еще знал и помнил. А потом все они с миром отошли в рай и присоединились ко всем уже искупленным дохристианским праведникам, по словам Откровения, первенцам Богу, символическим числом 144 тысячи. Несомненно, это видимое чудо для многих было потрясающим. Однако это была только небольшая вершина громадного айсберга, айсберга спасенных дохристианских праведников. Все они были искуплены Христом из ада. Христос дал им белые одежды, святости и переселил в рай. А потом, в великий день Пятидесятницы, к ним присоединилось сразу около 3000 душ. Душ уже Нового Завета. Душ, искупленных кровью Иисуса Христа. Затем стали присоединяться еще и еще, и в наши дни там, в раю, пока еще есть место. Сегодня спасенная душа, расставшись со своим греховным телом, в отличие от дохристианских праведников, уже минуя ад, сразу же оказывается в раю, в окружении святых друзей и объятиях Христа. Как сказал Господь: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея, 16 глава, 18 стих. И еще в Откровении сказано об этом: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Это 14 глава, 13 стих. Так что в этом отношении наше положение намного лучше, чем положение самых выдающихся дохристианских праведников. Как сказал Господь: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем», то есть в составе церкви, уже спасенный, больше его. Лука, 7 глава, 28 стих. Сейчас послушаем пение, а потом продолжим эту тему.
От греха очи.
Второй части нашей темы о церкви как о шестой личности духовной на земле. Народ Божий на земле. Как и сегодня, до Христа среди верующих всегда были люди праведные и неправедные. Где проходит граница между этими двумя частями, люди не всегда видят. Но она есть, и ее хорошо видит сердцевидец Бог. И наследие этих частей разные, ибо только для одной части у Бога были блаженные обетования. Поэтому до Христа Господь в обращении к своему народу через пророка Малахию говорил: «Дерзостны перед мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдаем постановление Его? Или ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, то есть в лице Иисуса Христа взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Малахия 3 глава с 13 по 18 стих и 4 глава с 1 по 3 стихи. Откуда выйдете? Вполне понятно, из ада, ибо водами все согрешили, так что нет праведного ни одного. А как мы знаем, это обетование Божие, которое для них было впереди, уже исполнилось во Христе. Ибо когда Христос пришел, то совершил обещанное искупление ветхозаветных праведников, и они вышли из адского плена Антихриста, из-под жертвенника, каковым является вечное озеро огненное. А для нас это искупление из-под жертвенника уже совершилось при жизни на земле, и для нас, детей Божьих, оно уже позади. О заместительной жертве и обещании будущего искупления говорили многочисленные жертвы. С самого начала человеческой истории Каин и Авель приносили жертвы. И еще об обещании искупления дохристианских праведников говорят и такие места, как «Завтра, — говорит умерший праведник Самуил отступнику Саулу, — ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». 1 Царств, 28 глава, 19 стих. Здесь говорится о том, что и праведный Самуил, и Саул, которого оставил Бог, находятся в одном месте. Сегодня волшебники уже не могут вызвать из ада душу спасенного праведника. Как сказал Давид, «Ты не оставишь души моей в аде». Псалом 15, 10 стих. «Ибо Господь говорит, оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Исаия 26, 19. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Осия 13 глава, 14 стих. Не игнорировать, не искажать смысл этих слов Писания в угоду своим человеческим мнениям нельзя и опасно. И еще Господь, обращаясь к ветхозаветной части церкви, которую Откровение называет женой, облеченной солнце, под ногами которой луна и на голове которой венец из 12 звезд, говорил: «Твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой – святый Израилев», то есть Христос. «Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена после грехопадения Адама, имеется в виду, говорит Бог, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Из завета мира моего, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Откровение, 12 глава, 1 стих, и Исаия, 54 глава, с 5 по 12 стихи. А сейчас послушаем.
Если пришла беда, кто вам, скажите, поможет? Через все года видим мы руку Божью, но через все года видим мы руку Божью. колени, друг. Если страданий так много, и ты познаешь вдруг счастье вообще. Поймет тебя, сердце больное он ранит, только Господь любя, руку к тебе протянет, только Господь. Руку к тебе протянет, душу открой ему, горечь свою и страдание Бог превращает ему. Силой своей в сиянье Бог превращает тьму. Силой своей в сиянье.
Итак, мы продолжаем беседу о церкви, о шестой духовной личности на земле. Третья часть. Церковь уподоблена городу. Поэтому в Откровении и показана церковь в ее будущем законченном виде только одной. Одной она показана и в образе одного города, небесного Иерусалима. Как мы читаем: «Я покажу тебе жену, невесту Агнца, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Это так, как некогда в пустыне выстраивался стан израильский по три колена с каждой стороны горизонта. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны, то есть в этом случае церковь подобна кубу. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Откровение, 21 глава, с 9 по 17 стихи. Здесь, в описании церкви, мы не видим ни дерева, ни сена, ни соломы, из которых сегодня строят горе-строители, а только золото и драгоценные камни. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены и города украшены всякими драгоценными камнями, Так, как мы прочитали впереди, Бог обещал Ветхозаветной Церкви, что она будет построена именно вот таким образом. И измерил он город тростью на 20 000 стадий длина и широта, и высота его раны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопаз, одиннадцатое – гиацинт, 12-е – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец. Откровение, 21 глава, с 18 по 22 стихи. Здесь Дух Святой показывает, что самовольно проникнуть в такой город-церковь с такими могучими стенами, минуя его ворота,
сколько не... раз и Господь любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей
спасен, это мир.